Проснулся я, однако, несколько поздновато. На моих часах было около 7:30, что с моей стороны было, как оказалось, не слишком умно. Дело в том, что в этом сволочном мире все идет в счет. Надо учитывать, что всегда одно цепляется и тянет за собой другое. Так, 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 так. Проигрыватель уже не пел ни о радости, ни о том, чтобы обнялись миллионы, а это значило, что какой-то век нажал на выкол. И, скорее всего, то был па или ма. Родители уже вернулись с работы, судя по доносящемуся из столовой позвякиванию посуды и причмокиванию, с которым они тянули горячий чай из чашек. Усталый обед двух трудящихся после рабочего дня. У одного на фабрике, у другой в магазине. Бедные кашки, жалкая старость. Я надел халат и, прикинувшись смиренным чадом, выглянул со словами: «Привет, привет, привет! Вот, отдохнул хорошенько, и все прошло. Готов теперь вечерок поработать. Надо ведь и зарабатывать хоть чуть-чуть». Дело в том, что, по их сведениям, именно этим я вечерами последнее время занимался. «Ням-ням, мамочка! Хочу ням-ням!» На столе был какой-то стылый пудинг, который она разморозила, подогрела, и в результате он не слишком-то аппетитно выглядел. Но ничего не поделаешь. Отец не очень радостно и как-то даже подозрительно посмотрел на меня, но ничего не сказал, зная, что связываться не следует. А мать чуть озарилась подобием усталой улыбки, типа: «Сыночек, дитятка моя, кровиночка». Я зарулил в ванную, наскоро принял душ. Я и в самом деле чувствовал себя липким и грязным. Потом вернулся в свою берлогу переодеться в вечернее. Потом, сияющий, причесанный, чистый и блистающий, сел пообедать ломтиком пудинга. Заговорил папа: «Пойми меня правильно, сын, я не хочу лезть в твои дела, но хотелось бы знать, где именно ты вечерами работаешь». «Ну, в общем-то, — с набитым ртом прочавкал я, — по мелочам на подхвате, то там, то здесь, где придется». Я бросил на него резкий ядовитый взгляд, как бы говоря: «Не лезь ко мне, и я к тебе не полезу. Я ведь денег у вас не прошу, правда же? Ни на развлечения, ни на тряпки, верно? Ну так и чего же вы тогда спрашиваете?» Отец смущенно похмыкал, покашлял и говорит: «Ты прости меня, сын, но иногда я за тебя беспокоюсь, сны всякие снятся. Ты, конечно, можешь сколько хочешь смеяться, но бывает такое приснится. Вот и вчера тоже видел тебя во сне, и совсем мне тот сон не понравился». «Да ну?» Мне даже интересно стало, что же он такое про меня увидел. Мне тоже что-то вроде бы снилось, но я никак не мог вспомнить, что именно. «Расскажи, причем так явственно, — начал отец. — Вижу, ты лежишь на мостовой, избитый другими мальчишками, ну, вроде тех, с которыми ты хороводился перед тем, как последний раз попасть в исправительную школу». «Да ну!» Внутренне я посмеивался над незадачливым своим папой, который верил или думал, что верит, будто я там действительно исправился. И тут я вспомнил свой собственный сон, который мне как раз в то утро приснился, где был Джорджик, который по-генеральски распоряжался, и Тём со своей беззубой ухмылкой и обжигающим хлыстом. Однако сны, как мне когда-то говорили, сбываются с точностью наоборот. «Отец, не изволь беспокоиться за единственного своего сына и наследника, — сказал я, — оставь пустые страхи. Он сможет сам за себя постоять и с большим успехом». «И еще, — продолжал отец, — мне виделось, будто ты весь в крови, обессилел и не можешь им сопротивляться. Вот уж действительно все наоборот». Я снова не мог внутренне не усмехнуться, а потом я вынул весь свой денг из карманов и хлопнул его на скатерть. «Вот, папа, здесь немного, конечно, это все, что я заработал вчера вечером, Но, может быть, этого хватит, чтобы вы с мамой сходили куда-нибудь посидели, выпили по рюмочке хорошего виски. — Спасибо, сын, — ответил он. — Мы редко теперь куда-либо ходим. Да ведь и опасно стало. На улицах сам знаешь, что творится. Всякие малолетние хулиганы и так далее. Все же спасибо. Завтра я куплю на них бутылочку, и мы с мамой посидим дома. С этими словами он сгреб мои нетрудовые бабки и сунул их в карман брюк, а мать пошла на кухню мыть посуду. И я ушел со всех сторон, обласканный улыбками. Дойдя до нижней лестничной площадки, я, прямо скажем, удивился. Удивился — это даже не то слово. Застыл, можно сказать, с открытым ртом. Меня, понимаете ли, пришли встречать. Стояли на фоне всех этих искоребанных стенных росписей, которым полагалось воплощать великие подвиги во имя трудовой славы, увековечивать его в виде голых веков и кис, сурово приникших к рычагам индустрии, изрыгая при этом скабрёзности, пририсованные к их ртам хулиганистыми мальчишками. У Тёмы в руке был тюбик черной масляной краски, и он как раз обводил очередное ругательство большим овалом, как всегда одновременно похохатывая. Но когда Пит и Джорджик со мной поздоровались, вовсю щеголяя ощеренными в дружеских улыбках зубьями, он завопил во всю глотку: «Наконец-то их величество прибыли! Ура!» и сделал что-то не вполне понятное на манер салюта с прищелкиванием каблуками. «Мы беспокоились», — сказал Джорджик. «Сидим и сидим, пьем чертово молоко с ножами, а потом думаем, вдруг на тебя нападут или еще что-нибудь. Вот и пришли на подмогу. Как, Пит, я правильно излагаю?»
«Верно, верно», — ухмыльнулся Пит.
«Извините», — осторожно проговорил я. «У меня немножко тыква разболелась, пришлось это дело заспать. А родители не разбудили меня, когда я им велел. Что ж, мы собрались, тем не менее, и вместе возьмем то, что нам принадлежит, старушка Ночь, да?» Я поймал себя на том, что подхватил это дурацкое лишнее «ндау П.Р. Дельтоида» моего наставника по перевоспитанию. Очень странно.
«Насчет тыквы сочувствую», — сказал Джорджик как-то даже чересчур участливо. «Много думаешь, не иначе. Приказы, дисциплина, то все. Но она прошла, ты уверен? Уверен, что тебе не захочется снова пойти прилечь?»
И все они эдак подлинненько заощерились. «Постой», — проговорил я, — «давай-ка проясним обстановку. Этот сарказм, если я правильно понял вашу интонацию, не идет вам. О, дружина и братья! Возможно, вы устроили маленький такой сговоринг за моей спиной, потешились на славу, отпуская шуточки и тому подобный кал. Однако, в качестве вашего друга и предводителя, я, видимо, имею все-таки право знать, что происходит или как».
«Ну-ка давай, Тем, выкладывай, что означает эта твоя дурацкая обезьянья ухмылка? Я это не случайно по Тему проехался. Он как раз стоял с открытым ртом и вид являл совершенно безумный». Тут внезапно встрял Джорджик. «Ладно, Тема больше не задираем, приятель. Это теперь у нас будет такой новый курс».
«Новый курс?» — удивился я. «Что еще такое за новый курс? Я смотрю, вы успели основательно все обсудить за моей сонной спиной. Ну-ка, давайте подробнее». С этими словами я скрестил рукери на груди и поудобнее прислонился к изломанному поручню лестницы, все еще стоя тремя ступенями выше этих моих так называемых друзей.
«Не обижайся, Алекс», — сказал Пит, — «но мы хотим, чтобы и у нас была кое-какая демократия, а не так, чтобы ты все время говорил, что делать, а чего не делать. Но ты не обижайся».
Джорджик поддержал его.
«Обиды тут вообще никакой быть не может. Все дело в том, у кого есть идеи, у кого их нет. Что он нам всю дорогу предлагал?» И Джорджик очень прямо взглянул мне в лицо храбрыми своими глазами. «Мелочевку, ерунду всякую, вроде как прошлой ночью. Но мы-то растем!»
«Так, дальше», — процедил я, не двинувшись. «Слушаю, слушаю».
«Что ж», — продолжал Джорджик, — «хочешь выслушать до конца, слушай. Мы, понимаешь ли, по задворкам ходим, трясем мелкие ловчонки, а в результате мелочью в карманах звякаем, при том, что в кафе «Маск Лемон» есть такой Билл англичанин, и вот он говорит, что способен нарисовать нам такой крастинг, о котором каждый мальчик только мечтать может. Настоящее дело может оформить. Брюлики, — говорил Джорджик, не сводя с меня взгляда холодных глаз, — это пахнет большими, очень большими деньгами. Вот что говорит Билл англичанин.
Так... Протянул я небрежно, хотя и дико раздраженно внутри. «С каких это пор ты снюхался с Биллом англичанином?»
«Знаешь, — ответствовал Джорджик, — я ведь, бывает, и сам по себе туда-сюда похаживаю. Ну вот, хоть в прошлый шаббат. Могу я иметь кое-какую личную жизнь, нет?»
На его личную жизнь мне было насрать, это уж точно.
«А что, интересно, ты делать-то будешь с этими большими-пребольшими бабками? Или деньгами, как ты их столь почтительно именуешь? Тебе что, не хватает чего-нибудь?
Нужна тачка. Срываешь ее прямо с дерева. Нужен кайф, его тоже ловишь. Да или нет? Чего это тебе вдруг так захотелось стать жирным капиталистом?»
«А-а-а!» — махнул рукой Джорджик. «Ты иногда думаешь и говоришь, как маленький ребенок». Тут Тем снова заухал филином. «Ва-ха-ха! Сегодня, — заявил Джорджик, — сделаем взрослый крастинг!» Стало быть, сон был все-таки в руку. Джорджик стал генералом, говорит, что делать и чего не делать, а Тем, этот ухмыляющийся безмозглый бульдог, того и гляди, вытащит хлыст. Однако я разыграл свою роль как по нотам. Очень осторожно разыграл, улыбчивый, совсем согласный. «Ладно, чудесненько. Кто долго ждет своего часа, тот дождется. Я многому научил вас, други мои. Но, может, ты хоть посвятишь меня в свои планы, Джорджик?»
«Ну, — с хитрецой ухмыльнулся Джорджик, — что ж планы? Любимое молоко плюс, видимо, так, а? Надо сперва взбодриться, всем надо. А тебе особенно, у тебя сегодня трудный день. Ты прям будто мои мысли читаешь». Я изобразил улыбку.
«Как раз хотел предложить наведаться в добрую старую корову».
«Чудно, чудно, чудно.
Ну, веди нас, Джорджик». И я выдал ему вроде как низкий поклон, улыбаясь, как безумный, но при этом лихорадочно соображая. Однако, когда мы вышли на улицу, я понял. Думает глупый, а умный действует по озарению, как Бог на душу положит. И снова мне помогла прекрасная музыка. Мимо проехала машина, в ней работало радио, до меня донесся всего лишь такт или полтора, но то был Людвиг Ван, скрипичный концерт, заключительная часть, и я сразу понял, что от меня требуется. Хриплым голосом говорю: «Ну, Джорджик, давай!» И выхватываю свою бритву. Джорджик от неожиданности как-то ухнул, но очень даже быстренько, шесть, выщелкнул из рукоятки клинок ножа, и мы кинулись друг на друга. Старина Тем говорит: «Ну нет, так дело не пойдет!» И начал отматывать стали и цепь, но Пит удержал его, схватив за руку. «Оставь их, так надо!» В результате Джорджик и ваш покорный слуга, как коты, заходили друг возле друга, выжидая мгновения, когда противник откроется. Причем оба друг друга на зубок знали. Слишком даже хорошо знали. Джорджик время от времени шесть-шесть сверкающим своим клинком, но все впустую. То и дело мимо шли люди, видели все это, но не совались. Надо полагать, такого рода зрелища им давно примелькались. Потом я сказал себе «раз, два, три» и бросился «хак-хак-хак» бритвой, правда, не в лицо и не по глазьям, а нацеливаясь на руку, в которой у Джорджика был нож, и он его, блин, все же выронил. Да, блин, выронил, и нож дзынь-блям на зимний звонкий тротуар. Я лишь слегка мазнул Джорджика по пальцам бритвой, а он стоит и смотрит, как набухает под фонарем капельки крови,